Волга очаровала меня, когда я увидел и почувствовал невыразимую красоту царицы реки.
Единственный уникальный губернский город дореволюционной Самары.
Я просто даже, наверное, еще не осознала, насколько эта награда велика. Заслуги перед Отечеством.
Здесь, в Самаре, я нашел фотографии из Киева, из Смоленска, из Одессы.
Самарский след. Лица, судьбы и события в истории родного края.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Некрасова. Марта – особая дата в истории Самарского региона, в истории страны, в мировой истории. В этот день, в 1942 году, в Куйбышеве впервые была исполнена 7-я Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. Ее транслировали все радиостанции Советского Союза. Это событие, значение которого трудно переоценить. Задача потомков не забывать, сохранить в памяти и передавать из поколения в поколение историю тяжелых, грозных, героических военных лет. Тыловой Куйбышев, запасная столица, город трудовой доблести, ставший культурной столицей, говорит профессор, доктор исторических наук Александр Репинецкий.
Так как сюда эвакуировался Большой театр, и здесь он не только давал спектакли, но и выпустил новые постановки, и здесь же опять мы навсегда вошли в историю Великой Отечественной войны. Здесь была завершена 7-я симфония Дмитрия Шостаковича, и именно здесь впервые она и прозвучала. Оркестр под управлением Самосуда исполнил ее в фойе нашего театра оперы и балета.
Главный дирижер Самуил Самосуд говорил тогда: «Значение симфонии в ее политическом звучании. В тот момент, когда мир повержен в пучину небывалого катаклизма, в этот момент именно в советской стране появляется такой Эльбрус музыкального творчества, как 7-я симфония. Торжество человеческого в человеке» – так охарактеризовал это произведение Алексей Толстой. Фонда областного радио. Запись 1963 года. Читает народный артист РСФСР Алексей Концовский.
В осажденном Ленинграде 1941 года Шостакович начал писать это выдающееся произведение нашего века. Если перелистать сейчас оригинал партитуры 7-й симфонии, то между нотами можно увидеть часто повторяющиеся две буквы – В-Т. Что они обозначают? Оказывается, с первых дней войны Дмитрий Дмитриевич вступил в отряд противовоздушной обороны и ежедневно дежурил на крыше здания консерватории. Отрываясь от работы, Шостакович ставил на нотных страницах симфонии две начальные буквы «ВТ» – «Воздушная тревога».
Thank you.
слушая эту музыку, вы словно видите тихую мирную ночь. Белую ночь в Ленинграде. Строгие линии улиц, площадей, домов, поблескивающие волны Невы. Мирным сном спят трудовые люди.
Три части симфонии были написаны в доме Бенуа на Каменноостровском проспекте. Работу над ними Дмитрий Шостакович закончил в августе 1941 года. А с 8 сентября началась блокада города. С болью и гордостью смотрел я на любимый город. А он стоял, опаленный пожарами, закаленный в боях, испытавший глубокие страдания бойца. И был еще более прекрасен в своем суровом величии. Как было не любить этот город, воздвигнутый Петром, не поведать всему миру о его славе, о мужестве его защитников. «Моим оружием была музыка», – писал позже композитор. 16 сентября 1941 года утром Дмитрий Дмитриевич Шостакович выступил на Ленинградском радио.
Час тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонией. Для чего я сообщаю об этом? Для того, чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы несем сейчас свою боевую вахту. Советские музыканты, мои дорогие и многочисленные соратники по оружию, мои друзья, помните, что сейчас нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку, будем же честно и самоотверженно работать.
30 сентября 1941 года из Смольного пришел приказ об эвакуации. Категорично, без возражений. Так Дмитрий Шостакович оказался сначала в Москве, а потом в Куйбышеве. В город на Волге композитор приехал 22 октября. Несколько недель жил в 81-й школе, не имея возможности продолжать работу над заключительной, четвертой частью седьмой симфонии. Проходят дни. Шостакович узнает о провале немецкого плана окружения и взятия Москвы. К этому времени ему с семьей предоставили небольшую двухкомнатную квартиру на улице Фрунзе. Здесь-то, в этом доме, Дмитрий Дмитриевич и поставил поистине победную точку, закончив работу над своей легендарной седьмой симфонией. Послушаем, что о культурной жизни Куйбышева военных лет рассказывала музыковед Ева Цветова, лектор Куйбышевской, а потом Самарской филармонии. Передача записана в 1986 году.
Здесь живут выдающиеся музыканты. Здесь живет Шостакович. Его можно просто встретить на улице. Иногда он приходит в первую музыкальную школу на Куйбышевской. Здесь преподают музыканты из оркестра Большого театра. Здесь у многих из них учатся дети. Мы еще ничего не знали о том, что Шостакович работает над седьмой. Мы еще не догадывались, что спустя многие годы будем скрупулезно собирать воедино эти мгновения, выяснять точно, где же жил Шостакович, потому что все это неразрывно связано будет с фактом. В Куйбышеве Шостакович завершил работу над седьмой, и здесь она была впервые исполнена. Пройдут годы, и я получу большое интересное письмо от вдовы Самосуда, дирижера первого исполнителя седьмой. И в этом письме будут такие строки. Вы просили сообщить вам адреса, где жили Шостакович и Самосуд. Дмитрий Дмитриевич Шостакович жил в одном доме с Георгием Димитровым, известным болгарским революционером, недалеко от театра. Мы с мужем жили в одной квартире с народной артисткой СССР Валерией Владимировной Барсовой на Красноармейской улице. Номер дома, к сожалению, забыт. С Барсовой нас связывала большая дружба. В одном доме с нами жила Вера Георгиевна Дулова, народная артистка СССР, орфистка, солистка Большого театра, с мужем, народным артистом СССР Батуриным Александром Иосифовичем. Эта семья была тесно связана с семьей Шостаковича. Этот рассказ дополняет Вера Георгиевна Дулова. Своеобразная премьера 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича состоялась во время эвакуации в Куйбышеве в нашей комнате, где стояла взятая на прокат пианино. Пришли Шостакович, Оборин и Мелик Пашаев. По только что законченной партитуре Дмитрий Дмитриевич и Лев Оборин, сев за инструмент, начали играть в четыре руки симфонию. На звуки музыки пришел живший этажом ниже самосуд и тихо стал в дверях. Последние аккорды. Мы, первые слушатели, взволнованные и потрясенные силой музыкального гения, долго и молча сидели, боясь разрушить нахлынувшие на нас чувства. А затем бурный восторг, объятия, поздравления. Началось деловое обсуждение. Когда можно начать репетиции? Но нет нотной бумаги, нет переписчиков, а работа по расписыванию партии грандиозная. Из Москвы специальным самолетом прислали требовавшуюся бумагу. И это в то время, когда враг рвался к Москве. Музыканты Большого театра сами брались расписывать голоса. У всех было одно желание – скорее начать работать над новой симфонией. Шостаковича осаждали корреспонденты иностранных газет. Я помню, какое впечатление произвел мой рассказ о 7-й симфонии в госпитале, где в свободное от репетиции и спектаклей время некоторые из нас ухаживали за ранеными воинами. И вот, наконец, начались репетиции. Мы шли на них, как на праздник. Репетиции происходили в фойе Дворца культуры имени Куйбышева. Оркестр размещался между колоннами, за дирижерским пультом самосуд, позади него Шостакович. Вверху, на хорах, стояли жаждущие приобщиться к великому таинству, живому рождению победной симфонии. Там можно было видеть Алексея Толстого, Валентина Катаева, знаменитого авиаконструктора Микулина, Илью Эренбурга, Давида Ойстраха и героев Советского Союза, прославленных асов, по ночам улетавших бомбить врага.
А вот цитата Евы Цветовой из журнала «Корни». «Нас, молодых артистов симфонического оркестра Самарской филармонии, игравшего тогда в кинотеатре «Молот», пригласили на этот концерт. С тех пор навсегда осталось чувство как бы личной причастности к событию, масштабы которого с годами осознавались все глубже». И навсегда запечатлелся облик Шостаковича – хрупкого, очень моложавого интеллигента. В фонде областного радио сохранились воспоминания Евы Марковны об этом историческом событии.
5 марта 1942 года состоялось первое исполнение 7-й симфонии Шостаковича оркестром Большого театра под управлением самосуда, которое вылилось в крупнейшее культурное событие того времени. Публика стоя приветствовала автора и исполнителей. У многих на глазах были слезы, незнакомые люди обнимали друг друга. Даже не верится, что и мы, тогда совсем молодые музыканты, были в тот вечер в зале. Трудно, пожалуй, и невозможно сегодня правдиво и точно воссоздать все то, что мы тогда пережили, когда с затемненных улиц города вошли в ярко освещенный и переполненный зал, в котором царила какая-то совершенно необычайная и волнующая атмосфера, и слушали 7-ю в исполнении первоклассного оркестра, а потом горячо аплодировали вместе со всем залом, требуя еще выхода на сцену автора. И он выходил. Худощавый, похожий на мальчика, 35-летний Дмитрий Шостакович, и кланялся неловко, никак не напоминая привычную к успехам звезду. Вряд ли тогда нашлись бы у нас слова, чтобы передать впечатления. И самыми нелепыми были бы банальные «понравилось» или «не понравилось», потому что музыка и слушатель слились воедино. Мы так страстно ненавидели фашистов, которые шли тогда по нашей земле, уничтожая и растаптывая все живое. Каждый день мы с тревогой и надеждой ждали сводок Совинформбюро. В зале было много людей, которые попали сюда прямо с фронта или должны были отправляться на фронт. А музыка говорила о страстной вере в победу тогда, в марте 42-го, когда на нее еще было так далеко.
Внезапно, пока еще еле уловимо, в оркестре возникает эта тревожная тема. Предвестие народного бедствия. Все явственно надвигается чудовище войны. Высокая гуманность, отзывчивость к событиям эпохи, к жизни советского народа – неизменные спутники произведений Шостаковича. Слушая седьмую симфонию, Алексей Толстой говорил, что Шостакович прильнул ухом к сердцу Родины и сыграл песнь торжества.
Перед премьерой седьмой симфонии в Куйбышеве была выпущена программа концерта с портретом Шостаковича на титульном листе. На второй странице напечатано предисловие самого автора. «Ленинградская симфония» – программное сочинение, навеянное грозными событиями 1941 года. Основные части симфонии – первая и четвертая. Первая часть – это борьба, а четвертая – грядущая победа. О композиторе говорили, что его одаренность магически воплотила кусок истории. В марте 1943 года Шостакович уезжает из Куйбышева в Москву. Пройдет два десятилетия, и он напишет в «Известиях»: «Я никогда не забуду первое исполнение моей седьмой симфонии в 1942 году в Куйбышеве. И куйбышевцы, ныне самарцы, не забудут Дмитрия Дмитриевича Шостаковича», говорит самарский кинодокументалист, в прошлом главный редактор куйбышевской студии кинохроники Борис Кожин.
Именно благодаря Шостаковичу здесь открылся, скажем, самарское отделение «Союза». Я его так по-сегодняшнему называю. Самарское отделение Союза композиторов и так далее. Работали музыкальные школы. Здесь были изумительные музыканты совершенно. Совершенно изумительный оркестр. Здесь же всего этого невозможно передать, несмотря на то, что это был провинциальный город.
В 1942 году в газете «Правда» Алексей Толстой писал: «Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебаний смертный бой с черными силами. Заключительная часть летит в будущее. Перед слушателями, облокотившимися о перила, прислонившимися к высоким белым колоннам, раскрывается величественный мир идей и страстей. Ради этого стоит жить и бороться». Премьера симфонии номер 7 состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве в исполнении оркестра Большого театра СССР. 29 марта симфония прозвучала в Москве. 1 июня самолет с микрофильмом партитуры сел в Нью-Йорке. 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, она прозвучала в Лондоне. 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде в зале городской филармонии оркестр Ленинградского радиокомитета исполнил симфонию номер 7 Дмитрия Шостаковича. Впоследствии она стала известна как «Ленинградская».
Самарский след. Лица, судьбы и события в истории родного края.